Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас послушать очередной час вещания радиостанции «Радонеж». Откроет его вторая, заключительная часть рассказа Ирины Ахундовой о праздновании в Санкт-Петербурге дня рождения святого страстотерпца цесаревича Алексия. Затем, примерно в середине часа, в эфир выйдет очередная передача из авторского радиоцикла протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья «Образ жизни». Сегодня мы завершаем рассказ о встрече на праздновании дня рождения цесаревича Алексия, одного из его зарубежных почитателей, итальянского оперного певца Элвиса Фантона и композитора Ирины Валентиновны Болдышевой, организатора и руководителя детско-юношеского хора во имя преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге. В эти дни хор отмечает уже свое 33-летие, и все поколения юных хористов также почитают святых царственных страстотерпцев и, конечно же, особенно трепетно относятся к ровеснику многих из них, цесаревичу Алексию. Записи на празднике, посвященном рождению цесаревича, сделала Ирина Ахундова.
Я не отбираю детей, я беру практически всех, кто приходит. Но у меня дореволюционная вокальная школа, старая русская вокальная школа.
Ла антика школа русская, прима дель революционе.
И моя учительница, которая ее знала, она училась у одной дворянки, которая училась в Италии.
Era studente in Italia.
Era studentessa di una persona nobile, nobile che studiava in Italia.
Еще в царское время, еще.
Quando erano in Zar Russia.
Ma io dico, pensa che ritorniamo al discorso del musicisti italiani, no?
То, что можем вернуться к разговору о музыкальности итальянцев.
Anche per dire Wolfgang Amadeus Mozart venne in Italia.
То, что Моцарт приехал в Италию.
A studiare. Quindi è una cantata. Per quanto ci possa essere anche un po' una certa decadenza che poi c'è stata nel tempo.
Ну и то, что сейчас немножко уже падает уровень.
Cantante o comunque compositore russo, musicista russo e musicista italiano possono lavorare bene assieme.
И то, что русские музыканты, композиторы, певцы могут работать вместе с итальянскими. Мы можем вернуться к старой школе.
Ирина Валентиновна, вы, как никто, знаете, что день рождения цесаревича Алексея всегда является началом крестного хода, посвященного этому празднику, этому дню. И в этом году крестный ход свято-алексеевский закончился 19-го. Августа, в день Преображения Господня. И хочется напомнить, что в один из предыдущих крестных ходов крестоходцы несли и везли огромную икону царя Николая II, написанную в Сербии, которая явила много чудотворений. Эта тема для вас, я знаю, очень значима, потому что вы дружите также со многими сербами, в частности, с Беляной Живкович, которая эту икону и, собственно, помогла привезти в Россию. И эта икона была и в Лавре, и во многих храмах. И вот прошла крестным ходом. Дружба российско-сербская всем понятна, потому что Николай II очень помог сербскому народу. Это общеизвестный факт. А то, что вот у нас сейчас на глазах рождается такое сотрудничество с итальянцем, да, в лице Элвиса, и что, возможно, получится что-то на международном уровне, если Бог опять благословит и даст такую возможность провести. И вот я была сейчас свидетелем, что вы подарили Элвису совершенно уникальное издание, И хотелось бы, чтобы вы о нем рассказали немножко.
Мне очень приятно, что вы упомянули нашу драгоценную сестру Беляну Живкович, которая неизреченно любит Россию и очень много трудится, чтобы наши народы, которые всегда были очень близки, чтобы они стали еще ближе. И мне хочется сказать об этой иконе, которая привезена ею из Сербии. Ведь эта икона, она имеет некоторый прообраз. Вы знаете, что в монастыре Ахаид, когда там был Николай Сербский, еще, я не помню, простите, был ли он уже тогда епископом, возможно, или просто настоятелем. Там было чудо, когда в овале явился образ государя, когда художник Колесников, Степан Федорович, академик живописи из России, постепенно написал в овалах все образы под куполом, а этот по какой-то причине вот не мог он. Никак он не понимал, кого написать, и однажды он увидел там образ государя. Это, конечно, было еще задолго до прославления, и мы знаем, что Сербия – это первая страна, которая подняла вопрос, сербская церковь, да, канонизации государя и всей царской семьи. И он увидел, и он углем стал быстро наносить вот эти черты, и таким образом был написан этот образ. И потом, когда Николай Сербский стал уже епископом Жичским, он благословил сделать копию этого образа в монастыре Жичья, мы его видели. Но когда пришли коммунисты, он был, чтобы скрыть, чтобы его спасти, он был замазан. И вот уже когда православие тоже возрождалось и у нас, и в Сербии, этот образ был вскрыт. Я поразилась, когда увидела впервые привезенную Беляна икону, насколько она похожа на этот образ. И, вероятно, иконописец имел в виду. То есть здесь такая долгая-долгая ниточка. Эта икона и в Лавре у нас была, ну, во многих монастырях. Сейчас, если я не ошибаюсь, она где-то в северных наших архангельских пределах путешествует. И тоже удивительные есть свидетельства о помощи государя от этой иконы. А что касается издания, то я вот с большой радостью преподнесла сегодня издание «Божественной литургии» Иоанна Златоуста, «Песнопение византийской традиции». Это мои переложения для церковно-славянского языка. И в этом году вышли «Тропари и кандаки» воскресные, 12-х праздников и Святой Пасхи, потому что первое издание литургии было без тропарей, и очень много ко мне обращалось певчих, регентов, особенно из монастырей, которые просили, чтобы были и тропари, и кандаки. Но на это ушло какое-то время, потому что, конечно, это все очень по строгим законам может существовать, и в каждом гласе свои сложные законы, и тут нельзя было спешить, это нужно было сделать основательно, не спеша, и я всегда все свои переложения показываю протопсалтам греческим, прежде чем что-то публиковать, получаю подтверждение, что это сделано на хорошем уровне. И мне очень радостно, вот я только получила из типографии эти издания, и первый человек, которому я их вручаю, это дорогой брат Элвис.
Элвис, вас я 2 года подряд имею счастье видеть в храме цесаревича Алексея и знаю от вас, что вы объездили много мест, связанных с царской семьей. Все-таки расскажите, какое из этих мест, вам, наверное, они все дороги, все-таки близко вам, дорого вам?
Allora, io sono stato a Екатеринбург, sono stato poi a Mosca, a San Pietroburgo.
Я был в Екатеринбурге, в Москве, сейчас в Петербурге. Также в некоторых небольших городах.
Vicino Екатеринбурга.
Под Екатеринбургом. Нельзя сказать, что я могу выделить какое-то одно место. Они все для меня очень важны. Первый город, в котором я был, это Екатеринбург, где убили царскую семью. Для меня этот город имеет большое значение. Я там чувствую что-то особое.
Però mi piace tantissimo anche San Pietroburgo, Петергоф.
Но также я люблю Петербург, особенно Петергоф.
Perché so che lì è nato lo цесаревич Алексей.
Потому что там родился цесаревич Алексей. И мне очень радостно туда приезжать.
Mi piace molto quando vengo in Russia fare.
Мне нравится приезжать сюда в Россию, совершать своего рода паломничество. Я приезжаю в то место, где была убита царская семья.
Mi piace moltissimo pregare all'interno della cattedrale sul sangue.
Мне очень нравится там молиться в соборе на крови.
A Ganinayama non manco mai di andare.
Ганинаяма, она тоже притягивает всегда. И потом мне нравится путешествовать в то место, где как раз родился цесаревич.
Questi sono i luoghi che io ho più nel cuore della Russia.
Для меня эти места – это как сердце России. Из Петергофа я взял небольшую горсточку песка,
да, che tengo a casa,
которую привез домой.
E per me quello è la mia piccola Russia.
И для меня это маленькая Россия.
Да.
И также взял немножко земли Екатеринбурга.
Sí.
Мне нравится приезжать в Россию несколько раз за год, потому что я получаю большой эмоциональный заряд.
Anche se sento lo Cesarevich Alexei vicino, anche quando sono in Italia.
Когда я в Италии, цесаревич все равно рядом, я его чувствую. Но когда приезжаю в Россию, это что-то нечто более особенное. И мне кажется, что все, кто участвует в этом паломничестве, тоже чувствуют что-то особенное.
Да.
Вы рассказывали, что даже участвовали в царском крестном ходе, который ночью идет, когда тысячи людей приезжают со всей России и идут из храма на крови на Ганину яму.
Это нечто, что невозможно описать. Я там получаю такие эмоции сильные. Я даже не ожидал, что возможно их получить.
La cerimonia è iniziata notte inoltrata, sera tardi.
Сама процессия начинается поздно вечером, ночью, и длится несколько часов.
C'era tantissima gente.
Там так много людей, но я не чувствовал усталости.
Capisci, tante ore in piedi.
Представьте себе несколько часов на ногах.
Eppure non senti la fatica, perché sei immerso e circondato da tanta fede.
И я не чувствую усталости, потому что я погружен в эту атмосферу веры.
Canti meravigliosi.
Прекрасные песнопения.
Ti senti proprio il cuore colmo di gioia.
И ты чувствуешь, как у тебя сердце наполняется радостью, и в то же время ты чувствуешь, что тебя это трогает, что слезы льются.
Il tempo passa velocemente.
И время проходит незаметно. И вот церемония заканчивается, и ты даже не понимаешь, что уже все, может, она еще продлится. Я послал много фотографий в Италию своим друзьям, родителям.
Ho detto, qui è tutto straordinario, è un qualcosa di speciale.
Я рассказывал им, что здесь что-то невероятное, это как какие-то особые вещи. И они мне говорят, что тоже хотят поехать хотя бы один раз.
Элвис, для вас цесаревич Алексей так много значит, что вы, по вашим словам, смогли свою любовь к нему передать даже своим ученикам, которых вы учите вокалу. И я знаю, что у вас есть проект, который вы уже осуществили в Екатеринбурге, и как вы собираетесь его развивать, учитывая, что следующий год – это 120-летие со дня рождения цесаревича?
Allora, lavorare con i miei studenti parlando dello Cesarevich Alexei è stato bellissimo.
Говорить со своими студентами о цесаревиче – это прекрасно.
Да.
И он как-то очень естественно поселился в их сердцах, любовь к цесаревичу поселилась в их сердцах.
И posso dirti una cosa veramente secondo me importante.
И я должен сказать что-то важное. И благодаря цесаревичу мои студенты очень ценят русскую культуру.
Да, цесаревич Алексей репрезента bene questa nazione.
Цесаревич Алексей прекрасно показывает, какие русские люди.
Della Russia chiedono di San Pietroburgo proprio perché lo цесаревич Алексей li ha avvicinati a questa nazione.
И то, что они спрашивают про Петербург, про Россию, и все благодаря цесаревичу Алексею, который был русским.
Да.
В следующем году для его юбилея, для 120-летия со дня рождения, конечно, хотелось бы сделать много больших вещей.
Non vedo l'ora che inizi scuola per poter già proporre ai miei colleghi e ai miei studenti dei lavori sullo цесаревичу Алексею.
Ну, во-первых, это будут работы моих студентов, посвященные цесаревичу Алексею. Моя большая мечта – перевести в Петербург выставку работ, которые сделали мои студенты для цесаревича Алексея, посвященные ему.
Mi piacerebbe fare anche un concerto.
И также хотелось бы сделать концерт. Я не верю в случайности.
Quindi qualcosa dovremmo fare prima o poi assieme.
Мы должны были что-то сделать вместе.
Я тоже в них не верю. Почему итальянцы такие музыкально одаренные?
Perché gli italiani sono la gente molto musicale, hanno di talento di musico.
Да.
Это очень сложный вопрос.
Да. Diciamo che io riconosco negli italiani.
Действительно, есть много итальянцев, предрасположенных к музыке. И то, что наш язык, ну, итальянский, он сам похож на песни.
Это я понимаю, да.
Много музыки в католических церквях.
La Chiesa Cattolica ha avuto, diciamo...
И то, что наша священная музыка стала... чтобы она стала доступной для всех. Но, к сожалению, сейчас она очень простая, очень бедная музыка.
Да.
Даже в очень маленьком количестве церквей профессиональные хоры.
Да.
Но в ваших церквях замечательные хоры.
Да.
Amo la polifonia russa.
Очень люблю русскую полифонию.
А как Элвис воспринимает мою музыку?
И как это, cosa le tue emozioni della musica dell'Irina?
Intende del coro di Irina?
Sì.
Da. Beh, faccio una premessa prima.
Первый раз, как я услышал православное песнопение, это было в Казанском соборе.
Era il 2017.
И у меня из глаз полились слезы.
Era così bella quella musica?
Эта музыка была такой прекрасной.
Да, queste voci così meravigliose.
Такие чудесные голоса.
Cioè, in modo naturale.
И я действительно начал плакать.
Era tanto coinvolgente.
Это на тебя как обнимает эта музыка, да.
Piangevo.
И то, что на меня смотрели, то, что у меня текут слезы.
Come un po' preoccupata, come dire cosa sta accadendo.
Спросили, что случилось.
Pensa, io non sapevo neanche dire grazie in russo.
Я даже не знал, как сказать спасибо по-русски. Я просто жестами показал. И я познакомился с одной девушкой здесь, и мы разговаривали о вас, Ирина.
Tu sapevi che io ero amante della famiglia imperiale?
И вы знали, что Элвис любит царскую семью?
Да.
И то, что эта девушка привела Элвиса во Владимирский собор?
Да. E quello stesso giorno mi ha regalato alcuni CD del tuo coro.
И в этот же день Элвис познакомился с вашим хором?
Да.
Не хотелось возвращаться домой, потому что слушаешь эту музыку.
Да. Quindi molte musiche che voi cantate.
И то, что он как раз слушает ваше исполнение много из этой музыки.
Да.
И Элвис закрывает глаза и слушает вашу музыку и чувствует вот эту связь с Богом.
Да. Sento queste voci ben curate, delicate.
То, что это очень нежное, изысканное.
Да.
И вот как описать то чувство, которое Элвис испытывает, когда слышит музыку вашего хора, это внутренний мир.
Io ho queste musiche nel mio telefono.
У него есть ваша музыка на телефоне.
Да. И Боже, царя храни, l'ho ripassato dal CD.
Который мы поем.
Да.
Чудесно. Слава Богу, я очень рада.
Io penso che tutto questo faccia parte di un disegno.
То, что это все часть промысла Божьего, часть того, что Господь задумал о нас.
Да. A volte in Italia, io quando torno in Italia racconto tutto questo.
Когда я вернусь в Италию, я обо всем этом расскажу.
Я come sono i russi.
Вы не представляете, сколько людей подходят и спрашивают, а как вам Россия, как... Все там было.
Да. Я racconto, inizio a raccontare, i miei occhi si illuminano.
Я рассказываю, у меня глаза светятся.
Sì.
И они знают, что я говорю правду, потому что они видят, как сияют мои глаза.
Да, да.
Элвис, вот когда приснился вам цесаревич, и вы говорите, начали все читать о нем, вы читали по-итальянски, находили литературу или как?
Alcune cose le ho trovate in internet.
Некоторые вещи я нашел в интернете. Бурга. Некоторые вещи рассказали отцы в Екатеринбурге.
Да.
А потом я нашел дневник Алексея, переведенный на английский.
Да. E allora l'abbiamo tradotto in italiano, così hanno lavorato anche sulla lingua inglese, ragazzi.
Я даже пытался перевести его на итальянский.
La sensazione che io ho provato è più forte delle parole.
То, что я почувствовал, было сильнее слов.
Sensazione.
Словами не описать то, что я ощутил.
Чувствую.
Я его очень люблю.
что вы сегодня почувствовали, звоня в колокола на колокольне храма Владимирской иконы Божией Матери? Вы впервые звонили в колокола?
Ringrazio tantissimo la collega Irina per il regalo.
Для меня это огромная честь. У меня огромное желание вернуться в Италию, показать своим друзьям-музыкантам вот ваше приложение.
А мне очень отрадно было узнать, что Элвис иногда бывает в греческой церкви у себя на родине, поэтому византийские распевы ему знакомы.
Non solo, a volte quando sento cantare anche nella chiesa russa.
И также, когда Элвис бывает в русских церквях, он тоже слышит, что русские песнопения чем-то похожи на византийские, наверное, потому что общий корень.
Да, конечно. Да.
Я испытываю такие невыразимые чувства. Сегодня я приехал к церкви Владимирской и увидел колокола.
Fin da quando ero piccolo è sempre stato il mio sogno di suonare le campane.
У меня еще с детства была мечта позвонить в колокола. В детстве я была алтарником.
Да.
И однажды в детстве я видел, как священнослужитель звонит в колокола. В моем представлении это должен быть огромный шнурок, который ты дергаешь.
Ma ormai tutto era elettronico.
Но, к сожалению, все было электронным.
Quindi rimasi molto deluso.
И я очень разочаровался.
Perché bastava premere un pulsante.
Потому что колокола работали благодаря кнопке. И когда я приезжаю в Россию, я поражен тем, как вы звоните в колокола.
C'è uno studio per suonare le campane.
Это целое искусство, ему учат. И можно создать множество музыки, мелодий, когда звонишь.
E sono suonate con le mani.
И колоколами управляют руками. И это именно так, как нужно звонить в колокола.
Se no perdono il loro valore.
И вы передаете с помощью них свои ценности.
Да.
Когда я сегодня увидел колокола, я даже не представлял, что могу в них позвонить.
Invece, grazie ad Irina,
и благодаря Ирине,
sono riuscito non solo a salire sul campanile, ma anche a suonarle.
Мне удалось не только забраться на колокольню, но еще и позвонить в колокола. Я должен сказать, что испытал огромные чувства.
Ci sono una serie di emozioni.
Просто череду эмоций. Во-первых, от невероятной панорамы города, которая открывается с колокольни. И это было чудесно звонить в колокола вместе.
E poi abbiamo terminato cantando l'inno imperiale russo.
И завершили мы тем, что спели имперский гимн русский.
Боже, царя храни.
Боже, царя храни. И это тоже вызвало большие чувства у меня. И каждый раз, как я встречаю русского человека, я сразу влюбляюсь в него.
Anche la circostanza era molto speciale.
Каждый из них какой-то особенный. И я также чувствую и любовь по отношению ко мне. Мы пели всем сердцем.
Abbiamo cantato anche per l'imperatore, per Nicola II.
Мы пели также для императора Николая II.
Per la famiglia imperiale.
Для царской семьи.
Per lo Цесаревич Алексей.
Для Цесаревича Алексея.
E questo si è sentito.
И они это слышали.
Eravamo circondati da amore.
И мы чувствовали любовь.
Avrei abbracciato tutti.
Да. Я хотел бы обнять всех.
Спасибо. А может быть вы споете хотя бы один куплет «Боже, царя храни» для радио Радонеж?
Боже, царя храни, сильні державні, царствуй на славу нам, царствуй на страх врага. Православный Боже, царя, царя храни.
И итальянцы, но не разочарованы вот в этой ситуации, то, что сейчас происходит?
Да. Purtroppo l'Italia deve sottostare a ordini di altre.
И то, что Италия сейчас находится под давлением других сил.
Да.
Но, наверное, то, что спасет ситуацию, это дружба.
Amicizia sincera come la nostra.
Искренняя дружба, как наша.
Да. Да. Поэтому очень важно, чтобы и другие итальянцы приезжали. Берите свою молодежь и привозите к нам.
Sì, sono d'accordo. Agli ascoltatori russi e agli ascoltatori italiani vorrei dire che ci sono tante cose che legano italiani e russi.
Для слушателей русских и итальянских я хочу сказать, что очень многое связывает русских и итальянцев. Любовь к музыке, любовь к искусству.
Penso che italiani e russi siano molto simili.
Мне кажется, что итальянцы и русские очень похожи. Также своей любовью к традициям.
Да.
Я хочу передать горячий привет всем слушателям, которые сейчас нас слушают. И также ту любовь, которую я испытываю к русскому народу.
Да, un grande popolo.
Великому народу.
Дорогим радиослушателям, коль скоро сегодня мы говорим о нашем наследнике, царевиче Алексее, хочется пожелать, чтобы все, кто это его еще не сделал, открыли ему двери своей души, впустили его в свою душу, потому что время наше такое особенное, всем нам нужно терпение. А у кого учиться терпению, как не у царевича Алексея? У него мы можем учиться и любви, и состраданию, и милосердию, и отваге, и мужеству, и жизнелюбию, и великой любви ко Христу. Хочется всем пожелать, чтобы не забывали к нему обращаться, не забывали к нему в скорбях молиться. Вот в нашем храме Владимирской иконы Божией Матери есть совершенно замечательный образ царевича Алексея в рост. Мы привезли его с Екатеринбургской земли. Он там был в крестных ходах и был подарен именно вот нашему хору. И приезжают матери, отцы молиться о детях, о подростках, потому что сейчас такое время, когда не только мы воспитываем наших детей, к сожалению, не только родители, да, и не только те, кто желают им спасения. Но очень много к душам детей прорывов, совсем других. А царевич, он волен оградить, защитить, отвести плохую компанию, исцелить. И все больше и больше приходит к этой иконе людей помолиться о молодежи и о ее здравии духовном и телесном, и о ее правильном внутреннем устроении. Поэтому пусть эта радость общения со святым царевичем Алексеем, который, если он способен объединить Россию с Италией, то уж неужто он не объединит внутри какую-то семью, в которой возник разлад. Будем с верой обращаться к нему. И вы увидите, ответ неба будет незамедлительным. Храни всех Господь. Просим также молитву о нашем хоре. Мы в конце сентября, нам исполнится 33 года. Уже не одно поколение поет. И будем стараться и дальше прославлять Господа. Но, конечно, в молитвах ваших мы очень нуждаемся. Храни всех Господь.
Дорогая Ирина Валентиновна, дорогой Элвис, спасибо огромное за эту удивительную беседу, очень душевную, очень тонкую, очень значимую для нас. И также хочу поблагодарить Варвару Селецкую, переводчика, благодаря которой состоялась эта беседа, этот диалог представителей двух стран, двух культур, Ирины Валентиновны Болдышевой и Элвиса Фантона. Спасибо, до новых встреч.
До свидания.
До свидания.
Благодарю Ирину Ахундову за подготовку этой передачи. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Весь наш образ жизни должен нас воспитывать, готовить нас, нашу душу, к Царствию Небесному. Ведь вот что такое воспитание. Воспитание – это приготовление к тому моменту, к тому времени, когда душа выйдет из тела. Она должна быть не чужда Царствию Небесному. Вот в чем дело. Эта женщина пишет, человек, она верующий, но воспитала дочь, которая теперь изгоняет ее из дома. Понимаете, воспитала. Ну, она ее не воспитала. Вот в чем дело. Не воспитала. Вот терпеть хамство и угрозы, или пора в полицию. А что такое полиция? Это, в общем-то, тоже от бессилия, от того, что общество должно за тебя сделать то, что ты сама не сделала. Запретить то, что ты хочешь сделать незаконно, неправильно. Нарушение любви. Любви к кому? К матери. Ну, это как-то уже, это просто поражение. Это поражение матери. Поражение в ее воспитании дочери.
То есть так дело что... не в том, что она слишком добрая, слишком мягкая, эта мама, а гораздо глубже. Я вот тоже думаю, конечно, о том, что возможно ли была такая ситуация, ну вот в средние века, в древнерусской нашей жизни, когда жили по домострою.
Я думаю, что всегда это было возможно. Всегда были люди самые разные. Ну что такое наш домострой? Это же, как бы сказать, производная от Священного Писания, от жития святых. Это производное.
То ну есть... да, он весь был на них выстроен, но с другой стороны, да, очень сильна была, ну, общинность на миру, невозможно было это. А да, сейчас вот что, где, с кем происходит, да мы ничего не знаем, да мы и сами так живем.
Да. Ну это верно, да. Но во всяком случае, в любое время были самые разные люди. И мы же сами знаем, вот мы же научены Священным Писанием. Ну, что такое вот патриархи, эти братья, которые одного из своих братьев, самого младшего, они продали каким-то прохожим, этим самым купцам, которые его отвезли в Египет. Вы вспомните эту историю, конечно, все знаем ее. Но они же патриархи, мы помним их имена записаны в Библии. От них пошли колена Израилевы. От них к нам пришла вера истинная. Весь этот Ветхий наш Завет, который мы тоже почитаем, и все это знаем, всю эту историю. Это от них же, от их сыновей, от их внуков. Все это было предано. Но видите, какой поступок был им сделан. Что-то чудовищное, с нашей точки зрения, наверное. И еще, я всегда, как-то меня удивляют эти истории, умиляют они очень. События там происходившие, и как приходилось за них платить очень дорого. Начиная Каин и Авель. Что его подвигло, этого человека, стать убийцей? И дальше то же самое, через всю историю, что делает человек в этом мире, что он может делать, как он может грешить, и последствия этого греха. Это же все научение. Ну а что домострой? Прошло несколько, там, 2-3 века, и все рассыпалось, совершенно. Нет, не без следа, конечно. Потому что мы знаем все это, мы видели, как все это было. Казалось бы, наученное всем этим опытом своим. И как здесь было, как брат восстал на брата. И вся эта история, и отступление от церкви, старый обряд, новый обряд. Ведь это же все такие нестроения, которые происходили в среде православного народа. Все преступления, множество преступлений, которые творил наш народ и многие из нас. И эти все... Всякие эти Пугачёвы и Разины, а уж я про новую историю нашу не говорю. Все крещеные, все с крестиками на груди. И что делали эти люди? Ну, потом крестики сняли, конечно. Но все-таки все это вышло. Вот ведь дело в том, что мы же знаем, и то же самое написано в нашем Священном Писании, и в Евангелии написано, как будет конец мира. Ведь Слово Господне, оно же не приложено. Оно не исчезает из мира, оно не становится недейственным, оно остается для всякого верующего сердца, души верующей, оно остается чудесным таким словом, которое ведет его к спасению. Это же все остается, но и что в конце мира будет? Видите, как Господь сказал, когда Он придет, найдет ли веру? Но почему? Почему люди... Люди крещеные, казалось бы, верующие. Как так получается, что все то, что они строят, то, что является для них важным и ценным в этом мире, все это рассыпается. Все это ведет не к спасению, а к гибели человека, и просто к физической гибели. И все эти войны, которые ведут люди, крещеные, и с той, и с другой стороны, как это все получается? Вот так вот, вот так. Потому что Господь сказал, что вот меч пройдет по душе Божьей Матери, и меч проходит в душе всякого человека, и он отделяет добро от зла, ангела, все светлое от всего темного, которое в душе каждого человека есть, к чему он должен бороться, призван бороться. А он с этим не борется. А бывает, что даже борется со своим ангелом-хранителем, с верой, которая у него в душе, борется, принимая сторону вот врага рода человеческого. Ведь это же это сплошь и рядом бывает. Так что, понимаете, матушка, никакой книгой, даже и домостроем, даже очень хорошей книгой, благочестивой, невозможно победить зло. Вот просто если ты это не примешь свою душу. Да, Священным Писанием. Что Священное Писание? Оно лежит в каждой библиотеке. Ну и что? И что?
Вот тут и оно, что в головах мировоззренческий хаос и в сердце, да. Вместо веры. Я по себе даже это понимаю. Где-то рассуждаешь как человек верующий, а где-то как самое что ни на есть.
Да, это же вообще это, ну, судьба всякого верующего человека. Постоянная борьба с врагом рода человеческого, который у тебя в душе, в твоей, в уме, и в плоти. И часто падаешь, и все. Потом опять единственное, что нам нужно, во-первых, беречься, конечно, от врага, от его ухищрений. И во-вторых, после какого-то падения, если ты не удержался, вставать опять и опять идти за Спасителем. Это вот путь кающихся. Господь сказал, что он пришел призвать не праведников. Ну, каких праведников? Да вот того фарисея, который был в храме, который думал, что он праведный. Не праведников, а грешников на покаяние. А мы о слове о покаянии часто просто приходим в некое расстройство. Опять нас вообще здесь, Господи, я вот иногда многие такие вещи очень сложные бывают, очень сложные, в них разобраться очень трудно.
Оказалось бы, вот что, живи действительно по заповедям, ведь нам Господь все сказал, живи, как живут дети, доверяя родителям. Но мы же вот начинаем мудрствовать, суемудрствовать лукаво, и отсюда
да,
вот...
Да. Знаете, я опять хочу возвратиться вот к этой теме, которую мне самому очень уже надоело. Хорошо было бы, чтобы этого не было. Вот хорошо бы, но вот понимаете, вот это есть. И тоже не говорить об этом, ну, невозможно. Невозможно. Знаете, вот сейчас осветили этот памятник Сталину. Господи, ну не знаешь уже, ну что еще может быть? Что еще? До чего еще может человек додуматься? Ну, вот все эти памятники ставят, но все новые и новые эти памятники. Но мы люди практически советские. Мы никак не можем понять, что жизнь основана на вере, на православии. То есть она в Боге должна проходить жизнь, понимаете, а не ни в чем другом. Ну, а мы часто и говорим, а это какое отношение имеет вообще к вере, к православию? Какое отношение? Это политика, а это финансы, а это торговля, а это спорт. Это еще что-то. И получается, что нашему вероисповеданию, нашей вере, нет места в нашей жизни. Потому что мы все считаем, что это не относится к самому главному. Оно еще как бы живет само по себе. Ну вот эти памятники, понимаете, все это не имеет отношения к нашей вере. Это дело нашей истории, ну, к политике нашей. И вдруг вот новое явление. Священник осветил. Памятник Сталину. Вот это что? Вот это новая ступень такая, что ступенечка к нашему падению, как народа, как верующих людей. Ведь как Мария Шукшина, она тоже здесь сказала несколько слов, их очень возвышенных, таких патриотичных. Вот, между прочим, я бы хотел вот узнать. Вот я привык ее как-то уважать. Она в некоторых ситуациях принимала правильно. А вот здесь, вот я видел это освящение. Вот там говорили хорошие речи, патриотические слова, а потом зазвучала музыка, мелодия. И как-то все стояли и ждали, когда эта музыка закончится. Я так понимаю, что это что-то было такое священное, торжественное, всем известная мелодия. А что это было такое вообще? Вы скажете, вот это был гимн Российской Федерации. Так понимаете? Я почему вот батюшку Марию вот поминаю при этом? Вот она тоже стояла, она патриот, она верующий человек. Она стояла как все стояли, и как бы отдавали честь в этой мелодии. А что это была за мелодия? Вот я говорю, что он скажет мне, что это был гимн Российской Федерации. А из чего я должен это понять? Из чего? Я знаю три произведения музыкальные. Мелодия у них совершенно одна и та же. То есть это все та же самая мелодия. Они все являются гимнами. Но там совершенно разные слова. Совершенно разных стран. Вот один гимн, самый первый по времени, это гимн партии большевиков, в которой слова, наверное, кто-то не знает, «Слава овеяна, волею спаяна, крепней здравствуй во веки веков, партия Ленина, партия Сталина, мудрая партия большевиков». Вот это первое. Самая мелодия, которую потом сделали гимном Советского Союза, где говорится о великом, могучем Советском Союзе. А потом на эту же мелодию написали третьи слова. Там говорится о Богом хранимой стране нашей.
И все это один и тот же очень известный поэт, скажем, в скобках.
Да, да. Ну, это уже дело десятое, Бог с ним. Это его дело, и дело людей, которые выбирают себе поэтов для написания всяких таких вещей, очень важных, государственных. Но здесь-то эта мелодия звучала без слов.
То есть каждый вкладывает свои, получается, да?
Конечно. Ну, это понимаете, в чем дело? А честь-то отдавать кому? Мелодия просто пустой. Ведь самое главное в гимне – это же слова. А здесь стоят люди, у которых вот у мачки Марии, у нее дедушка был репрессирован. В это же самое время, когда был это могучий Советский Союз. И когда у власти была эта мудрая партия большевиков.
Причем так вот, как мы знаем, мать Шукшина осталась одна с детьми, она чуть ли с собой не покончила от отчаяния, от голода, да, но она была человеком верующим, удержалась.
Да, ну вы понимаете, таких людей-то было миллионы. Но дело не в количестве даже, а просто в том, что, видите, как лукаво и хитро запутывают наши души. То есть эти люди, которые открывали этот памятник Сталину, они, конечно, в эту музыку они вкладывали слова, которые они считали для себя святыми словами, и которые составляли и их смысл их жизни политической. Ну а вот это может быть такое, чтобы стояла группа людей, и одни мысленно вставляли одни слова в мелодию, которую они слушают. Другие стояли и слушали, и вкладывали мысленно в эту мелодию другие слова. А третьи слова, что это такое вообще? Это какое-то издевательство. Мне кажется, это просто издевательство над здравым смыслом. А я думаю, что еще кроме того, что это издевательство вот этих большевиков, которые ставили вот этот памятник сегодня, это издевательство, их издевательство над нами. Людьми, которые, может быть, и не знают ничего об этом гимне партии большевиков, или они уже не считают действенными эти слова Советского Союза. А я, например, когда слышу эту мелодию, а у меня автоматически, я туда вкладываю эти слова гимна Советского Союза. Они у меня въелись с детства, я их выучил наизусть, и до сих пор я не могу отделаться от этой памяти, от этих вещей.
И я точно так вот. Же. Они же звучали из каждого, так сказать, утюга, поэтому они невольно запали в память.
Да. И почему вот, когда я слышу, когда там поют хор, я слушаю хор. Но когда просто играют эту мелодию, это же издевательство надо мной. Это издевательство над моей душой, над моей памятью. Понимаете, как это, как жить с этими людьми рядом? Как жить и не говорить ничего об этом? Хотя бы не говорить, я скажу, что мы не вольны переделать то, другое, там, третье, слова, мелодию. Это кто-то все это выбирает, кто-то об этом позаботился без нас. Но я же тоже, я же человек, я же гражданин. Почему давно такое издевательство? А неужели Мария, матушка Мария Шукшина, неужели она не чувствует этого издевательства? Вряд ли она поминает этих большевиков, гимн этой большевистской партии. Ну, это ее дело. Но я удивляюсь вообще, я удивляюсь. И так во всех вот этих вот наших отношениях с какими-то вот официальными такими органами.
Батюшка, это важно, потому что вот у нас, они-то официально это дело их, но мы люди верующие, у нас же одна из первых заповедей – не сотвори себе кумира. Господь не сказал там достойного, не до... просто не сотвори, запрет.
Да, да.
А мы почитание человека превращаем действительно в кумиропоклонство. Это же вот грех.
Конечно. Вот видите, какие вещи. Опять я вот говорю, не удержался, но я считаю, что об этом не говорить нельзя. Нельзя. Ну, как сказать, у меня есть чувства, у меня есть разум. И такое вот пускать издевательство над ними, я думаю, что это не должно остаться без нашего, без того, как мы к этому относимся. И что мы все-таки, да, действительно, мы верующие люди, мы граждане этой страны, граждане нашей России, но имеем право иметь свое мнение насчет того, всего того, что происходит здесь. Я вот много говорил об этих знаках, там, о символах, там, обо всем, но видите, в чем дело. Если бы это было так безразлично, это не имело бы никакого значения, то, наверное бы не имело бы значения нового, какая мелодия у нашего гимна нашей страны, совершенно новой, другой страны. И можно было бы записать и другую мелодию, но если нам дали эту, значит, это не без цели. Без цели. Конечно, мы не будем там протестовать или что-то такое там на каждых перекрестках все об этом говорить. Но, во всяком случае, имейте в виду, все это надо. Все это надо. Может быть, кто-то скажет, что это как-то случайно. И что-то такое, ну, как бы здесь не надо искать всякий злой умысел во всех таких вещах. Но я вам скажу, что ну, это называют конспирология. Конспирология какая-то здесь вообще, как род некого сумасшествия. Когда человек во всем видит какой-то тайный смысл. Ну, извините, тайный смысл есть. Есть во всем. Потому что если человек верующий не видит тайного смысла, есть один смысл, всем видный, ясный. Но когда человек вот так вот смотрит на все и видит такую плоскую поверхность, за которой не видит никакой глубины, которую нужно осмыслить, увидеть, осмыслить и иметь в виду ее, то этот человек, он как бы ну, довольно плоское видение мира. Конспирология, какая там конспирология, какие там заговоры, какие-то там нарочитые какие-то смыслы, которые где-то там такое есть, а на самом деле нет. Говорят одно и делают другое. Кто это вам сказал? А вот, понимаете, конспирология. А вот я прочитал здесь одну такую фразу интересную. Конспирология в последние годы настолько прочно вошла в образ мышления наших современников, даже православных, которые по определению должны быть трезвомысленными, видите? Если я пытаюсь заглянуть в глубину происходящего, в глубину в суть вещей, в то, что двигает миром и событиями в этом мире, то я, значит, перестаю быть трезвомысленным человеком. Даже православных современников, понимаете, которые должны быть трезвомысленными, а вообще, этот, вот я не помню, кто это сказал, но все люди говорят, образованные такие, знаете, трезвомысленные. И вот он, трезвомысленный автор, но, очевидно, православный тоже, он вообще плохо знаком с Евангелием, так судя по всему. Там, между прочим, сказано в Евангелии, это от Матфея Евангелие, вот там сказано. «Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса Христовстью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Ну, скажите мне, пожалуйста, разве это не описание заговора? Ну, это заговор, отчетливый заговор. То есть хитростью взять Иисуса и убить. Но только чтобы возмущения в народе не было, чтобы народ ничего не понял, что происходит. Ну, это заговор. Он что, он совершился? Мы же знаем, он совершился. И люди, которые хотели смерти Иисуса, они добились этого. И Господь в другом месте Евангелия. Смотрите, он говорит, не дал ли вам Моисей закона? Это он обращается к иудеям, которые слушают его. За что ищете убить меня? Народ сказал в ответ, небесный в тебе. Кто ищет убить тебя? Вот что такое заговор. Он четкий, однозначный, этот заговор, он описан в Евангелии. И что же? И мы хотим сказать, что с тех пор все изменилось так, что всякие заговоры против христианства, против христиан, они исчезли куда-то. Всякие заговоры против государств, исповедующих, то есть построенных в христианской вере, всякие заговоры исчезли. А тогда с чего это взяли эти люди? Почему это они так думают? А разве события нашего времени, не нашего уже, это уже получается позапрошлый век, когда явный был заговор против нашего государя, императора Николая Александровича. Отчетливый заговор был. И что, наверное, тогда тоже говорили, какой заговор? Какой заговор? Когда это было? Что это выдумывать-то? Все просто само собой. Люди живут себе, а вы здесь все про заговоры, про какие-то. И так говорили до тех пор, пока заговор не достиг своей цели. До тех пор, пока император он не был отрешен от власти. Ну как же? Мы видим, как хитер враг, и как он упреждает нас. Упреждает. Думаем, что мы живем, все у нас хорошо и тихо, и спокойно, а на самом деле внутри зреет какой-то гнойник. Мы думаем, что так дальше все и пойдет. Вот так вот потихонечку и будем жить.
Не только так, как все считают, лучше будет еще. Будет лучше,
да. Ну а как же, да. И будет мир обеспечен. И также при слове о всяком заговоре, который сейчас где-то там зреет и где-то такое там готовится, нас все время как-то так вот говорят, что ну как бы вроде ненормальные люди. В общем. Нетрезвомысленные. А потом, когда все это свершится, когда свершится то, что они задумали, они, как всегда, говорят, что ну, это естественный ход событий. И все это оправдывается, и оправдывается историями, и фактами всякими, и то, что иначе и быть не могло.
Ну, да, конечно. Верхи не хотели, низы не могли, или наоборот ли там. В общем, что-нибудь всегда придумают какую-нибудь подоплеку.
Да. Ну вот, видите, братья и сестры, еще раз, я вот к слову уже сказал об этой конспирологии, в которой нас обвиняют. Все это...
От лукавого.
Все надо смотреть внимательно. Когда мы смотрим на реку, когда сидим на берегу реки, смотрим, там жучок по поверхности. От него такие круги идут, такие маленькие, в разные стороны расходятся. Он лапками шевелит. Но мы же знаем, что под этой поверхностью, где эти вот жучки-то плавают, там большая глубина есть. И там, что там происходит, мы не знаем. Где какая рыбка плавает, где какое там, что там такое шевелится в глубине, мы не знаем. Но мы знаем, что там есть большое пространство для жизни. Там своя жизнь, своя. А мы видим ее только сверху, на этой вот гладкой поверхности. И жучка этого, который мы любуемся, интересно нам, как он с лапками шевелит. А то, что там внутри... Ну, это как бы и нету. Скажите, какому человеку. Это все равно, что, знаете, говорить, что какой там ветер. Вот мы видим буря, и мы знаем, что несется какой-то порыв ветра откуда-то. Он гонит облака, он деревья шевек качает, там ветки ломаются, сильный ветер. Мы видим его следствие, и мы знаем, что да, это буря, которая откуда-то принеслась к нам. Севера, с дальнего, или откуда-то с запада, не знаем чего. Ну, в общем, короче говоря, ну, можно сказать, ну, что вы, какая там буря, откуда это, откуда может вдруг ветер, который не имеет плоти, откуда, чего это он вдруг несется? Это просто деревья, видите, лес, и деревья, а там много веток, и они колышутся. Когда эти колыхания этих веток, этих деревьев, оно как-то совпадает. Они движут ветер со страшной силой, и начинается буря. То есть источник всякой бури, он в лесу. Просто надо смотреть за тем, чтобы ветки не колыхались одновременно в одну и ту же сторону. И тогда мы поймем смысл происходящих событий. Могло бы не понестись в одну сторону ветер, а если бы они по-другому зашевелились, то в другую сторону. А какая-то там буря, которая там где-то откуда несется, это все конспирология. не надо на это обращать внимание. Так вот, дорогие братья и сестры, мы это, а православный человек, он должен знать, где готовятся эти ветры, что причина этому, и куда, ведь мы же даже знаем, что вот ветер завтра будет северо-западный. Откуда мы это можем знать? Откуда мы же знать, если мы не знаем, как заколочатся ветки завтра? Но мы знаем это. Мы знаем. Это называется метеорология. То есть она знает, откуда несутся ветра, и что. А можно сказать, конспирология. Конспирология. Не надо выдумывать все эти вот эти вот готовящиеся бури, а мы должны, как православные люди, знать, как метеорологи знают все о климате. И так мы должны знать, откуда они понесутся завтра, и что нужно предусмотреть для этого, и как приготовиться к этому, и чтобы не ошибиться нам, и не попасть в эту бурю, в самое какое-нибудь место, где наиболее опасное место.
В эпицентр.
Ну да. Так что вот, дорогие братья и сестры, надо быть людьми, как вам сказать, я скажу просто словами Господа нашего. Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Простыми, как голуби, мы должны быть в отношении Господу нашему, видеть Его промысл относительно нас, помнить об этом, и быть послушным Его воле. То есть, как дети, как голуби. Одновременно должны быть мудры, как змеи. Это не значит, что мы должны быть ядовитыми друг для друга, а в том, что мы должны беречь голову от всякого вражеского нападения, и от снаружи, которое происходит, и внутренний, потому что враг, он бывает и не только снаружи, но и внутри нас. И быть верными ему, а не неверным. Храни вас Господь и Божья Матерь, дорогие братья и сестры. Храни Господь ваших детей. Христос воскресе!